Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Анастасия Старцева, сестра милосердия, мама семи детей, руководитель благотворительных проектов в Иркутской епархии. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Очень приятно здесь сегодня быть.
Да, спасибо большое. Вы прилетели к нам из Иркутска, и не близкий путь. В Иркутске я бывал не раз, но знаю, что, конечно, далеко. Можно сказать, у вас там рядом Байкал. И слава богу, что появляется там так много и хороших инициатив, про которые мы сегодня будем говорить. Собственно, давайте обозначим вот это обилие этих инициатив, назовем их, что, собственно, у вас есть сейчас в таком, можно сказать, активе вашей социальной деятельности, потому что, когда я познакомился, это просто меня поразило до глубины души. Мама семи детей, сестра милосердия, и еще успевает делать вот эту, жена священника, и успевает делать вот такое разнообразие, такое огромное количество замечательных, добрых инициатив, мне это просто восхищение вызывает. Давайте откроем завесу тайны. Что, собственно, за инициативы у вас? Каких направлениях вы помогаете? Давайте назовем их.
Давайте. Вы знаете, во-первых, хочу сказать огромное спасибо за эту возможность сегодня быть здесь, поговорить о насущном, о важном для меня и для моего супруга, потому что всегда и все я делаю только с его благословения. Слава Богу, есть такая реальная возможность, когда муж, батюшка, да, получать благословение действительно на каждое дело. Ну, а если оно доброе, так вообще благостно все получается и складывается. Мы с батюшкой начинаем строительство нашего храма в поселке Молодежный города Иркутска в честь новомучеников и исповедников иркутских по благословению нашего правящего митрополита Максимилиана. И нужно сказать, что храма как такового еще нет, но действительно вот деятельность, которая ведется, она радует не только нас, но и тех, с кем мы общаемся, дружим. И хотелось бы в первую очередь рассказать о нашем с батюшкой сестричестве в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. 14 марта это сестричество было образовано этого года, тоже по благословению правящего нашего митрополита Максимилиана. И хочу сказать, что на самом деле совсем мало прошло времени, но путь к этому сестричеству был очень долгим. В 2005 году я закончила Свято-Пантелеимоновское училище сестер милосердия в городе Москва и вышла замуж. И, конечно, какое-то время я отдала воспитанию детей, которые рождались один за одним. Да, это для нас огромное счастье. Мы были на это и нацелены, потому что супруг у меня из многодетной семьи, у них 5 детей у родителей, у моего свекра, протоиерея Евгения Старцева, и его супруги, моей свекрови, матушки Марины. И моя семья тоже священническая.
Тоже дочь священника,
да,
получается.
Да, у меня папа тоже, иерей Максим, и мама моя Елена, ее зовут. И вот вы знаете, они нам дали, вот, видимо, вот эту вот базу, фундамент, основу. И для нас двое детей, трое детей, ну, это было, знаете, вот как ни о чем. Ну, действительно, потому что
как-то... Не обижайте тех людей, кто нас сейчас слушает, и у них двое.
На самом деле, я сразу, да, хочу попросить за это прощение, потому что у каждого вот силы, да, на этот подвиг, потому что материнство, родительство, да, это подвиг, отцовство, он разный. Кому-то один дается тяжело и действительно сложно, а для кого-то и мало, пятерых, четверых.
Ну вот, у вас получается сейчас уже семь, да. 2005 год, вы пошли в училище, да, сестер милосердия, я так понимаю, в Москву приехали специально из Улан-Удэ, да, поступать?
Да, поступать. Мы сдали экзамены, все абитуриенты, и вот остались, мама нас привозила. У меня просто сестра есть, двойняшка, мы с ней вместе учились здесь, да, и вот она нас оставила, и мы студентками 17 лет начали вот такую уже осознанную жизнь. И вот с того времени у меня и зародилась любовь к сестричеству, к служению, к милосердию, потому что, ну, для меня это было что-то, вот, знаете, не то, что вот мечта какая-то, а это вот было дело жизни. Я не представляю даже себя, мою семью без этого, моих детей, потому что они активно всегда помогают. Если я где-то на служении, кто с детьми помогает? Мои старшие сыновья, супруг, когда он не служит. Поэтому здесь у нас очень такая слаженная семейная взаимовыручка.
Хорошо, у вас появилось сестричество милосердия. Я так понимаю, да, что оно такое молодое, учитывая ваше образование профильное, да? Вы старшая сестра, как я понимаю.
Да, я старшая сестра, а мой супруг является духовником сестричества. Я хочу сделать акцент на том, что вот сестричество это зрело на базе моего православного женского клуба, который называется
так, отдельное
«Душечка».
Отдельное тоже направление, «Душечка»,
да,
это
отдельное направление,
так.
«Душечка». Когда я родила свою дочку, у нас 5 сыновей, 6-я дочка, и вот сейчас 7-й тоже сын Алексей. И я как-то сидела на крыльце дачного участка, домика нашего, и вот мне прямо, знаете, такое ощущение, что у меня какое-то вот внушение свыше. Делай клуб. А у меня был блог. Я просто не хочу сказать, что я блогер, но просто вот у меня есть такая страничка, где я отдыхаю мыслями, сердцем, делюсь каким-то опытом.
Очень неплохая, кстати, я посмотрел, тоже готовясь к эфиру, мне очень понравилось.
Спасибо большое. И просто очень часто просились женщины, которые живут в нашей епархии, которых я встречаю в храме постоянно. Матушка, ну давайте организуйте что-нибудь, ну у вас так хорошо получается. И я вот, благословившись у супруга, создала этот клуб. И те женщины, которые со мной общались онлайн с других городов, они потребовали, не то что даже попросили, а потребовали такой международный клуб. И так появился тоже вот второй мой православный женский клуб, называется «Женский теремок», с разных городов России.
А что такое женский клуб? Давайте вот поясним. Я особенно вот как мальчик, простите, не очень понимаю, что это значит.
На самом деле это такое теплое, уютное пространство для женщин разных возрастов, но акцент на то, что они все верующие, православные, ходящие в храм, исповедующиеся, причащающиеся. Потому что был у меня такой опыт общения с женщинами, которые вроде бы как, знаете, ходят в храм, но для них это не смысл жизни, они не видят своей там какой-то, вот знаете, важности вот, в служении, в причастности к богослужению, к посещению там праздника, в 2/10 хотя бы. И вот вы понимаете, это сразу какой-то ров в общении, как будто мы чужие, недопонимания очень часто случаются, потому что, как правило, такие люди, они суеверные, да, склонны к таким вот вещам. А здесь мы как будто бы все вот на одной волне. И вот мы не только дружим, общаемся, у нас есть свои традиции, что в моем клубе, который находится у меня в городе, что вот в международном клубе. Мы помогаем друг другу молитвой. У нас каждый день есть такой синодик, у нас есть женщина, которая за это отвечает. Она выкладывает постоянно списки, где мы молимся за болящих, или кто-то экзамен сдает, там какая-то ситуация жизненная, сложная. Можем денежку собрать на лечение зубов, там, да, на покупку кровати, на какую-то срочную поездку. Что-то, трагедия какая-то бывает, случается, да, личная тоже, вот, лечение, что угодно. И если я приезжаю в связи со своими какими-то командировками в другой город, там, Красноярск, Екатеринбург, и там у меня живут мои душечки с клуба, мы там встречаемся, обнимаемся, пьем чай, общаемся. Ну, то есть, понимаете, это все равно вот какое-то родство, пусть даже на расстоянии. Но оно, правда, есть, и такая дружба, я всем ее желаю приобрести.
Ну, я так понимаю, что у вас там много уже людей, да, в этом, в этих
вот
клубах,
в одном,
да?
клубе, который мой в городе, с моими землячками, там 98 человек. И во втором клубе, который международный, 100 человек.
А как
женщин.
Надо попасть туда? Вот, например, сейчас
просто написать
слушает.
Мне, просто написать.
А как написать?
В социальных сетях
Телеграме,
вас найти,
да?
Да, в Телеграм-канале лучше или угу. просто в мессенджере любом.
Это все бесплатно получается?
Конечно, да? конечно.
Угу. Хорошо, женский да. клуб, и получается несколько людей вот захотели из женского клуба сестричество образовать, да?
Вот нет, тут тоже еще вот тоже есть такой нюанс, что в сестричество могут прийти любые женщины из нашей епархии, с любого храма, то есть нет такой привязки, что они должны быть, например, прихожанками только нашего с батюшкой, да, прихода, хоть и будущего, но тем не менее, да, вот. И, естественно, большинство сестер они, да, из моего вот этого клуба «Душечка», потому что мы уже общаемся 4 года, мы, знаете, уже такую большую социальную нагрузку вместе несем, то есть, ну, в связи с тем, что сейчас вот специальная военная операция идет, да, мы и обеды готовили, и готовим, и одежду, и там какие-то буквально, знаете, кружки, ложки, полотенца, нижнее белье, ну, все, что вот угодно. Мы с душечками вот помогаем в госпитале, я являюсь волонтером такой вот тоже клубного волонтерского формирования «Теплые ручки» называется. И вот мы там помогаем обязательно, служим.
Хорошо. Получается, сестричество, я так понимаю, у вас в основном ориентировано пока вот на госпиталь, да, либо на что?
И на хоспис, и на детские
расскажите,
больницы.
Расскажите, что да. хоспис, детские больницы, что вы там
хоспис
делаете?
Хоспис – это вот у нас такое больничное учреждение для взрослых, вот куда мы каждую субботу, это тоже наша традиция с сестрами, они у меня госпитальные сестры, то есть обученные, не просто, да, вот добровольцы, волонтеры, которые вдруг решили делать добрые дела, потому что я все-таки имею высшее медицинское образование и понимаю всю серьезность происходящего там. Поэтому, знаете, прийти просто так, как кому-то может показаться, поворочить пациента, да, помыть ему голову, можно так это сделать, что навредить. Вот. Потом как-то это все придется переживать. Поэтому у меня сестры есть госпитальные, их 15 человек, и вот они ходят в хоспис, в детскую больницу, в областную и в городскую в нашем городе. И еще помогают мне в моих проектах, которые связаны с кризисными беременными, и с недоношенными детьми. То есть кто-то вот из сестер вяжет вещи из натуральной шерсти. Это тоже вот один из моих проектов, который называется «Расти, детка», направлен вот именно на поддержание жизни недоношенных малышей.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Анастасией Старцевой, сестрой милосердия, мамой семи детей, женой священника, руководителем благотворительных проектов в Иркутской епархии. И мы так потихонечку начинаем вот подбираться к теме помощи женщинам в кризисной ситуации. Да? Получается, вот этот целый блок, да, поддержки тех женщин, которые вот, ну, думают рожать,
сохранять
беременность
или
не сохранять. Да? Такие вот женщины, наверное, в основном не церковные, да, женщины. Расскажите, что вы делаете для того, чтобы их поддержать?
Благодаря обучению, которому я прошла совершенно недавно от синодального отдела по социальному служению, я поняла, что вот этот путь в нашем городе, да, вот этот гештальт, он не закрытый. Хотя очень часто ко мне, как вот к матушке, да, обращаются женщины, находясь в трудной жизненной ситуации. И порой вот с этим вопросом они не могут сразу пойти к священнику. И вот, знаете, слава Богу, уже около 5 жизней, вот реальных, с которыми я действительно столкнулась, спасены. И есть несколько фотографий уже рожденных, здравствующих, верующих детей. И меня это натолкнуло на мысль, что если есть силы, есть возможность, так как у меня уже есть рукодельницы, которые могут, например, вязать те же подарочные наборы в виде вот носочков. Мы вяжем носочки для вот этого проекта. И я пошла к главному врачу Иркутского района. Вот, она меня в этом поддержала, в проекте. Я ей наглядно принесла этот подарочный набор, который состоит из вязаных носочков. И в нем, в этом наборе, вложена открытка, на которой написано, что, ну вот я примерно, да, скажу слова, что: «Мама, когда ты меня родишь, надень мне эти носочки». И вот знаете, у женщины вот в такой кризисной ситуации всегда, когда она идет к психологу в кабинет, да, на разговор, у нее есть минуты тишины, так называемые. И вот я считаю, что правильно будет, когда женщина вот в такое время получит поддержку, не словесную абсолютно, а вот знаете, в такой немой тишине она услышит своего малыша. И вот эта вот открытка была тоже разработана Натальей Усольцевой, это моя подруга, очень такой грамотный человек, который меня во всем поддерживает. И еще у меня тоже есть такая подруга, Дашенька ее зовут, тоже из моего клуба «Душечка», которая во многих мне проектах помогает и тоже эту открыточку разрабатывала. Вот, потому что, знаете, это нужно с таким профессиональным подойти вопросом к этому всему, потому что, например, из интернета нельзя, да, взять просто фотографию, например, какой-то беременной женщины, потому что могут быть там авторские права. И мы вот так порешали с Дашей, что она взяла мою фотографию, когда я ходила беременной с Алексеем, и вот мы ее подписали, сделали эти первые наборы, с которыми я пришла в Иркутскую больницу. И вот этот проект сейчас охватил уже более 100 женщин. И самое вот важное, когда женщина приходит в гинекологический вот кабинет, да, к врачу на постановку, на учет, а кто-то придет за направлением на аборт, врач не произносит слова, вот, ну что, будем сохранять? Мы решили с врачами, у нас прямо была конференция, они все собрались, меня слушали, пригласил вот главврач их, и мы договорились, что они будут с этим подарочным набором встречать и говорить, что поздравляю, вы беременны. Вот этот проект так и называется. Вот. И для меня это прямо, знаете, радость. И самое хорошее, доброе, что женщины, которые вяжут вот эти носочки, да, есть женщины возрастные уже, да, кто-то на пенсии, кто-то совершил этот грех аборта. И вот таким образом они у Бога вымаливают, выпрашивают прощение за совершенное вот это дело, да, такое. Вот.
Получается, они распространяются, вот, да, эти наборы в женских, да, консультациях, да, да, и, да, в отделениях.
В отделениях прямо гинекологической помощи, вот, и женщин вот таким образом приветствуют.
А как вы знаете, что вот узнали, что 5 человек это, ну, как удалось спасти?
А мы просто с ними общаемся, вот прямо, то есть это люди, которых я лично знаю, вот. И некоторые вот женщины приходили просто через моих душечек, например, да, они приходят, являясь подругами моих душечек, и говорят, что: «Матушка, вот у меня подружка, там вот у нее сейчас трудная ситуация, а поговорите, пожалуйста, можно я дам телефон?» Я, конечно, сначала сама разговариваю, да, и потом так плавненько перенаправляю к своему супругу. И вот одна женщина, она приезжала лично, исповедовалась у него, причащалась, и вот потом родила девочку Варвару. Да, вот такая вот история тоже интересная была.
Слава
Когда
Богу,
ты
да.
просто видишь это вот воочию, да, это на самом деле дорогого стоит. Вот это, знаете, такая работа комплексная. От батюшки духовная поддержка, да, тут же причастие в подкрепление сил. И вера вот эта вот, она, конечно, дает плоды.
Да. Я знаю, что есть еще направление, связанное с помощью недоношенным детям. У вас в 3 перинатальных центрах тоже есть работа?
Да, у нас да, городские перинатальные центры, родильные дома, вот, которые согласились со мной нынче уже как третий год тоже взаимодействовать. Рукодельницы мои живут в разных городах России. То есть это не рукодельницы с моего края, области, хотя большинство из них оттуда, но все-таки и в Москве, и в Санкт-Петербурге. В общем, знаете, вот от Владивостока до Калининграда живут мои рукодельницы. И вот они вяжут наборы, в которых входят распашонки, шапочки, носочки и пледы. Еще вяжут игрушки, которые вкладываются в руку малышу, и это, как правило, осьминожки или морковка, да, вот с этими щупальцами или с травкой тогда, такой неформальный, так сказать. И вот детки, они перебирают, как будто они мамы пуповину, вот перебирают, трогают в животике. То есть в кювезе, когда они находятся, самое главное не то, что вот сохранить, да, терморегуляцию, хотя это тоже, конечно, важно, фактор выхаживания недоношенных малышей. Но зачем мы им одеваем вот эту одежду из натуральной шерсти? Я очень скрупулезно с рукодельницами подхожу к материалам. То есть мы закупаем проверенное уже, да, в определенных местах. Вот. И одевают они для того, чтобы когда лежат малыши такие маленькие, они же все равно елозят, ворочаются, и происходит трение о кожу, самый большой орган кожи, да, тактильная вот такая реакция, и они не уходят в глубокий сон, эти детки. И самое главное, что не забывают дышать. Потому что вот у них же не созревшая нервная система, когнитивные функции, да, и когда эти ребятки засыпают глубоко, они, к сожалению, могут умереть, забыть сделать вдох в этот момент. И вот эта вот одежда, она в том числе вот эту функцию на себе тоже несет. На самом деле это очень интересные научные разработки. Я расписала прям подробно это в своем проекте. У меня есть заламинированный такой вариант, который находится в каждом учреждении, с которым мы взаимодействуем, то есть мамочки в отделениях могут эту информацию получить, почитать. Они обязательно получают при выписке дополнительный набор со всеми моими контактами, как руководителя проекта, потому что я являюсь и служу массажистом, тренером по грудничковому плаванию, двигательным терапевтом. И такие мамы, они могут просто получить профессиональную поддержку, понимаете?
Удивительно, для меня это важно. Вы так перечисляете, просто вот они хватает, мне кажется, еще вот я еще в космос.
Спасибо большое. Значит, это все двигатели мои, да, дети.
И еще, мне кажется, вы должны быть мастером спорта по, не знаю, там, по конной выездке.
Ну, я легкой атлетикой занималась, но не настолько все серьезно.
Такое сочетание разных направлений меня просто поражает.
А вы знаете, на самом деле они, наоборот, не разные. Вот просто бывает такое, что, знаете, сегодня там человек юрист, завтра он психолог, потом экономист, потом фотограф. Вот у меня строго в этом плане концепция в голове выстроена, потому что когда мои дети рождались один за одним, я же тоже была когда-то молоденькой мамочкой, которая хотела, знаете, там, все галочки закрыть на карандашик, там, поставленные, так, массаж сделала в 3 месяца, в 6 месяцев повторила, так, плавание пригласила специалиста по аквапатронажу, там, да, а потом я, знаете, один раз так сделала с ребенком, второй ребенок родился, а с третьим я думаю, а почему я-то, имея медицинское образование, не могу сама этому обучиться? И вот для меня этот декретный отпуск, он как раз стал вот тем временем, когда я напитывалась этими знаниями и приобрела все вот эти профессии, конечно, благодаря помощи супруга, потому что, когда я уезжала в очередной город на повышение, да, квалификации, например, для того, чтобы получить образование массажиста в Красноярске, я училась, всегда выбирая лучших специалистов, потому что я понимаю, как это важно, когда ты идешь кому-то, чтобы тебе доверяли. Вот. И вот благодаря супругу, он у меня, конечно, герой. С 3, с 5 вообще не вопрос. Я поступила учиться на высшее медицинское образование с 3 детьми, а закончила с 5. И вот вы представляете, ну, кто мне помогал? Мама моя живет далеко, она в Бурятии живет. Свекры, свекровь, у них был тогда строящийся храм. Они были прямо действительно поглощены этой работой, служением, ответственность большая. И вот мы с супругом, нас это сплотило еще больше, нашу семью. А сейчас у меня уже есть старший старшие дети. Вот одному 19 лет, другому 17, 14, третьему сыну Федору. Они все умеют делать. Подмыть, накормить, уложить спать.
Ну, знаете, есть еще одна такая оборотная сторона этой медали. Некоторые многодетные, вот дети, рожденные и воспитанные в многодетных семьях, настолько, знаете, вот уже перевидали всех, все проблемы многодетных семей, что когда они вырастают, некоторые думают: ой, я вообще детей не хочу, ой, уже навидался, я уже насиделся
с ними. Я очень понимаю, о чем вы говорите, потому что я тоже росла в многодетной семье, и мой супруг рос в многодетной семье. И вот вы знаете, мама научила, вот моя мама меня, а у супруга его родители, научили дозировать вот эту нагрузку, которую ты даешь детям.
Это важно.
Это очень, да, действительно мудро нужно в этом деле поступать, потому что ничего хорошего действительно не получится, если твоих детей будут ростить твои дети. Ничего хорошего. Вот. И вот в этом плане мы всегда выстраиваем диалог. То есть я говорю, что, допустим, сына, у меня там в среду, в пятницу предстоит такое-то служение на 2 часа, посиди, пожалуйста, потому что у папы служба, я не могу отменить, да, или, например, у меня просветительский проект есть, когда я в школе преподаю
про
детям.
Про это тоже поговорим, да.
Да, и вот мы с детьми договариваемся, потому что они у меня тоже служат с нашим митрополитом, они и подикана, у них тоже очень сложное расписание, еще учеба, они все прекрасно учатся, за что им огромное спасибо. Вот, они ответственные ребята, и мы научились, понимаете, взаимодействовать, потому что они понимают, что сейчас они меня выручат, где-то я их выручу, где-то папа что-то подскажет, потому что семья – это, ну, знаете, сложно, и сложности бывают, без них никуда, но когда ты умеешь попросить прощения, признаться в том, что ты где-то вот поступил не так, как хотелось бы, что-то там не получилось, это тоже дорогого стоит, потому что мы все не роботы, да, и бывают оплошности, зато я 100% уверена, если они выберут семейный путь жизни, да, то им это будет просто даваться, они будут знать, с какой стороны подойти к ребенку, их не будет пугать, что один рождается за другим, потому что это нормальное и нормальный расклад дел, да, вот, и для меня это вот наоборот ценность.
Мы сегодня говорим с Анастасией Старцевой, сестрой милосердия, мамой семьи детей, женой священника, руководителем благотворительных проектов в Иркутской епархии. Это программа «Делайте». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Пользуясь случаем, хочу сказать, как можно присоединиться к добрым делам. Можно позвонить на единую горячую линию церковной социальной помощи 8 870 70 222, узнать в вашем городе, в вашей епархии, какие есть активности, где можно помочь, и там же можно узнать, как стать добровольцем, поехать помогать в зоне конфликта. Сейчас там очень нужны добровольцы-ремонтники нам. И на сайте помочьвбеде.рф есть вся информация о том, как присоединиться к этой помощи. И, пользуясь случаем, также хочу сказать про сайт Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Там можно сделать пожертвования на добрые дела, дела церкви. И подписывайтесь на телеграм-канал «Дела церкви». И мы вернемся к вам после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Анастасия Старцева, сестра милосердия, мама 7 детей, жена священника и руководитель благотворительных проектов в Иркутской епархии. Мы начали говорить о важности такого баланса, соблюдения баланса в привлечении детей к воспитанию собственных детей маленьких. Это действительно важный момент в многодетной семье. А много, наверное, других есть секретов сохранения вообще, сохранения себя и поддержки друг друга в семье. Но я еще хотел бы узнать про другой социальный проект, который вы делаете, Анастасия. Это проект, вот, скажем так, «Игра на опережение». Это вот ваши просветительские такие встречи со старшими школьниками, студентами, где вы рассказываете о важности сохранения жизни Да,
и семейных традиций.
Да, да. Расскажите, да. Что вы говорите, да, и как это все происходит. Насколько я представляю, ну, если взять среднестатистическую обычную такую среду старших школьников и студентов колледжей, вузов, это в целом как раз среда, где человек, очень много у него соблазнов и рисков стать, даже если он церковную жизнь, например, вел до этого, да, или если церковной семьи, повернуть не туда. И это как раз то время, когда может произойти там все, да, и вы, получается, приходите вот именно к этой аудитории, насколько я понимаю, да?
На самом деле аудитория вообще разная. Это могут быть и обычные школы общеобразовательные, также я приходила и в православную гимназию нашего города, и к студентам обычных вузов, и музыкального колледжа. Вы знаете, здесь такую хорошую платформу мне сыграла моя страничка, которую я веду, и мои подписчицы с моего города, когда узнали о том, что я решила создать вот этот проект, который называется «Наш выбор семейной ценности», опираясь на указ президента номер 809, да, я его решила сделать, потому что на самом деле я очень люблю говорить, рассказывать, что-то передавать. И я поняла, что вот этот проект мне поможет реализовать вот эти какие-то мои накопленные опытом, да, и семейной жизни, и духовные где-то отчасти, вот, возможности общения. И я опубликовала пост о том, что есть 5 тем, с которыми я могу прийти в школы. Пожалуйста, приглашайте. Вот, конечно, началось все с моего же клуба «Душечка». Там есть мамы, у которых есть дети, у кого-то трудные подростки. И вот, матушка, пожалуйста, придите в наш класс. И вот пошло-поехало. Более 50 школ в нашем городе за вот прошлый учебный год.
Ничего себе, 50
школ. Я прошла,
это
более 1000 человек поучаствовало, да, за вот эти 9 месяцев. И темы были разные. И о том, что крепость семьи – это значит крепость народа. И о женственности мы разговаривали, и о таинстве брака мы разговаривали со студентами. Вот. И самое, знаете, вот для меня сейчас важное – вырастить еще одну тему, которую я уже на самом деле проработала, уже созданная презентация. То есть на каждую тему вообще создается целая концепция урока. То есть не просто я пришла с улицы, да, там, поговорить вот о чем-то мне тут вздумалось. Нет, конечно. Сначала я продумываю тему, что я хочу в ней сказать, о чем я хочу с детьми поговорить. Соответственно, есть же какая-то возрастная категория, на которую я выхожу, да, там, например, с 1 по 5 класс, с 5 по 8, и там уже, когда старшеклассники и студенты, там, соответственно, ты уже разговариваешь на другом языке. И мне очень радостно, что когда ты приходишь в класс, тебя вот так встречает, знаете, как будто ты вот какая-то хрустальная ваза, на тебя боятся дышать, смотреть, кто-то прячет глаза, кто-то наоборот смотрит в упор, рассматривая там, вот, потому что у меня есть урок о милосердии, где я рассказываю о служении сестер милосердия, о проектах, которые реализую в нашем городе, привлекая, да, вот этих молодых людей в свой, так скажем, круг, да, общения, потому что им важно видеть, чтобы делать. Мы же все сначала, да, хотим увидеть, а потом уже осознавая то, что это живет, что это важно, нужно, вот они приходят, помогают, кто-то родителей приводит, мы знакомимся. И вот я прихожу на этот урок милосердия в полной парадной форме
сестры милосердия.
Да. И рассказываю об исторической части в нашем городе. У нас же тоже было сестричество милосердия с 19 века, и у нас есть 2 дома милосердия, которые сохранены. Один из них отреставрирован, там сейчас находится офисное помещение. Вот. И вы знаете, когда наступает конец урока, они подходят ко мне и говорят: «Анастасия Максимовна, можно с вами сфотографироваться?» Я к вам приду. И для меня это, ну, просто, вот, знаете, невероятное счастье, потому что ты понимаешь, что вот действительно, все это было не зря. Я же делаю красивые презентации, то есть они на экране смотрят, и фотографии, и я прихожу с этой куклой, которая одета в эти вязаные костюмчики, они все могут потрогать,
да,
пощупать.
Это важно для детей особенно.
Очень, да, визуал вот этот, он производит такой эффект невероятный, что у них просто вот горят действительно счастьем.
Ну, а получается, вот как вы считаете, вот донести вот эти смыслы про ценности и про недопустимость абортов?
Это... Вы знаете, получается, пусть это, конечно, для кого-то будет сложно для восприятия, потому что, знаете, услышать, да, о том, что это грех, это, конечно, на самом деле осознание такое довольно-таки страшное и тяжелое для человека. У меня была такая ситуация, когда я пришла с лекции о вот, таинстве брака, о целомудрии к студентам. Меня пригласила одна из моих подписчиц, она является там преподавателем ведущим. И в классе, я на тот момент это не знала, сидела девушка, которая забеременела. Родители ее еще не знают, она всячески скрывает. И вот только преподаватель был в курсе вот этих всех событий, и немножечко меня посвятили, чтобы я сделала на лекции такой акцент на то, что аборт — это грех. И вот у нас, знаете, завязалась такая живая беседа. Вот они просто, некоторые девчонки вышли со слезами. Вот серьезно, знаете. И некоторые из них ко мне подошли, зная, что я матушка, потому что я все равно, конечно, в регламенте, да, урока вначале обязательно представляюсь, да, что я и экспертом законодательного собрания в нашем городе являюсь, у меня общественная нагрузка своя, да, большая. Вот, для них это важно услышать вообще, кто к ним пришел, кто я такая, чтобы как-то мне вообще раскрыться, доверять, задавать вопросы, потому что это уже не школьники, это серьезные люди уже со своей точкой зрения. Вот. А бывало такое, что, знаете, как коса на камень, казалось бы, сейчас зайдет, но здесь нужно вот именно очень мудро переключить где-то вот этот рубильник, да, с какой-то настойчивости, да, или с формата такой лекции, как будто ты нравоучение какое-то читаешь, да, уйти в формат пожалеть, сказать о том, что Господь милостив, да, всегда можно встать на другой путь, посмотреть на эту проблему с другой стороны, чтобы потом не жалеть, не кусать локти и так далее. И вот, вот девчонки у меня были вот на этой лекции, и парни были, вы знаете, отклик вообще большой. Вот у меня, я же к ним прихожу не один раз, второй, третий.
Это важно, да.
Да, и они приходят, вы понимаете, хотя у них формат свободный, они могут не приходить. Угу. Это не вот всех загнали в кабинет, посадили и слушайте.
Ну ведь получается как, вот пришла один, хорошо, два, три раза сестра милосердия, матушка, жена священника, а 99% эфирного времени, которое вот вокруг среда, это примерно про другое. Ну, я так не знаю,
да,
может быть, я преувеличиваю, но...
Я согласна. Вы знаете, здесь я вот поправочку сделаю, я туда не прихожу как вот человек, который будет читать нотации с точки зрения православия. Вот я очень так, знаете, аккуратно, казалось бы, там вот вскользь затрагиваю тему веры, но как-то так, вы знаете, всегда складывается, что они сами начинают задавать вопрос, зная, что я, да, там, жена священника, многодетная мама, они сами начинают задавать вопрос. А скажите, пожалуйста, а если я вот так поступлю? Или, допустим, если я вот знаю такого человека, который так-то, так-то сделал, вот ваше мнение, понимаете? И я, конечно, говорю, да, чисто даже как просто человек, как бы вот мы, как люди, как человеки поступили, да, посмотрев на эту ситуацию, и как бы я поступила как человек верующий. То есть у них есть две стороны, на которые можно посмотреть. И большинство, вот, допустим, если даже я прихожу в училище имени Шопена, у нас же там музыканты...
Хорошее училище, мне понравилось,
да,
мне нравится название.
Они все практически поют в наших храмах, в нашей епархии. То есть они знакомы с верой, с Богом, понимаете? Поэтому здесь как-то вот концепция так складывается, что нет-нет, а переключаешься на Бога, на веру.
Да, замечательно, и слава богу, что вы это делаете. Я, конечно, может быть, сгущаю краски, но недавно я с нашими специалистами, у нас синодальный отдел по благотворительности в том числе занимается помощью наркозависимым, реабилитацией наркозависимых. Я недавно с нашими специалистами общался, посещал там пару центров наших вот, в Псковской области, в Ленобласти, и статистика-то такая ужасающая, молодеет очень наркомания, и люди начинают употреблять эти все ужасные вещества чуть ли не в 11-12 лет. И вещества настолько страшные, что там прямо сознание теряется, я имею в виду вообще когнитивные функции у человека теряются, он вообще превращается в какое-то непонятное, не, уже условного человека уже через очень быстрое количество времени, и очень сложно им помочь этим людям. Прям, ну, то есть, если раньше с этими вот этими веществами еще какой-то был там, ну, более-менее пристойный процент ремиссии, реабилитации какой-то действительно приносил результат, сейчас это вообще там просто синтетические эти все штуки, они просто выносят человека просто, вот, ну, смерть очень быстро наступает. У вас эта вот тема с наркоманией, она как-то тоже встречается в ваших вот разговорах?
Вы знаете, вы я вот лично пока эту тему не затрагивала, но у меня вот батюшка, супруг, он иногда по приглашению одного из реабилитационных центров в нашем городе работает вот с этими людьми, наркозависимыми в том числе, и вот он на эту тему бы, наверное, мог бы больше рассказать. Я вот пока, знаете, не берусь за то, о чем я не могу рассуждать.
Это тоже грамотно, это умный подход.
Да, потому что на самом деле вот нахвататься-то можно много всего, да, но когда ты в глубину не погружен, это опасно.
Это правда.
И это страшно, и не хочется брать на себя вот эту ответственность, где я нолик.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио Вера». Мы говорим с Анастасией Старцевой, сестрой милосердия, мамой семи детей, женой священника, руководителем благотворительных проектов в Иркутской епархии. И говорим вот про эти просветительские лекции, которые вот, Анастасия, вы проводите. У меня еще одна тема, вот, хотелось бы ее затронуть. Проблема, которая очень часто стоит перед молодыми людьми, это проблема вот, ну, аборт – это, как говорится, следствие. Но вот добрачные вот эти отношения, это, мне кажется, тоже как вот объяснять вот эти вот вещи, особенно если ты, вот вы говорите про веру. Про веру вы как-то очень покасательны, да,
аккуратно,
так неаккуратно, да.
Аккуратно.
Но на чем основывать тогда вот действительно, как это удается им объяснить, и какие-то там вот, расскажите, как это вообще вот, как донести молодому человеку, что вот, это нельзя.
Да, это нельзя, действительно. Я стараюсь, вот, облокачиваясь на свои презентации, да, которые я выстраиваю из лекций, прямо вот порой, знаете, на рисунках показать, что с чем связано и во что может вылиться. Вот, например, тему о целомудрии, да, я показала на изображении айсберга. Вот мы видим, да, вот только то, что часть вот это вот над водой, а то, что под водой, и что выходит из-за того, что мы становимся перевертышами, когда нарушаем вот эту правильную линию жизни, да, когда человек вот молодой входит в юность в определенный возраст, да, начинает играть гормоны, физиология, и вот что нужно делать для того, чтобы, ну, все-таки благодаря там умственной нагрузке, физическому труду, помощи родителям, да, вот в том числе участием в волонтерстве, в добровольческих каких-то, да, движениях, можно вот это свое влечение, да, физиологическое переключать именно на делание какое-то важное, нужное, необходимое людям. Потому что я думаю, что если вот ты живешь и у тебя все хорошо, ты не болеешь, да, у тебя там руки, ноги на месте, это не говорит о том, что вау, какой ты хороший. Это наоборот тебе дает прежде всего мысль о том, что ты просто создан и нужен сейчас, чтобы помогать другим. Это вот святитель Лука Крымский недаром нам об этом говорил, да, что обрати внимание, если ты здоров, помоги максимально здравствовать тому, кто нуждается, вот, да, находясь на болезненном одре, в твоей помощи, потому что ты действительно в силах это сделать. Вот. А когда человек начинает, да, или девушка молодая, начинает вот забегать вперед, ломая вот эти дрова, и потом вот это вот все приходится расхлебывать, всплывает, да, другая сторона айсберга, вот здесь, конечно, приходится подключаться не только многим специалистам, да, и родителям, и родственникам. Это хорошо, вот у кого-то есть позиция веры, да, кто поддержит в этот период, не доломает молодого человека или девушку, да, не натолкнет на то же убийство. Вот, поэтому я думаю, что вот самое главное здесь нужно разговаривать, показывать, рассуждать, приводить примеры. И только тогда выстроится действительно та картинка, на которую человек посмотрит. А надо же, оказывается, можно-то вот так жить. Да, а что это я тут творю-то? А ну-ка я встану, да, на путь там совершенно другой, и действительно у меня в жизни, может быть, будет все гораздо лучше.
Ну да, знаете, еще может быть тот момент, что вот пример, вот личный ваш пример, когда вот вы приходите, вы показываете успешную, пример успешной многодетной мамы, жены священника, которая не, ну, знаете, как часто думают, многодетная мама, жена священника, это какая-то вообще, ну, в общем, разные там есть стереотипы, это красивая, везде там эксперт законодательного собрания, куча разных направлений деятельности. Действительно, пример того, что люди видят, что, оказывается, это можно жить по-другому и жить полноценной жизнью. Вот что интересно.
Вы знаете, вот в этом тоже есть определенное мое служение, потому что я понимаю, когда я прихожу в какой-то учебный класс, школу, и представляюсь, у людей, детей, потому что там и педагоги сидят, и родители приходят послушать, я никого не выгоняю, мне наоборот нравится, что меня поддерживают, да, что слушают, и им интересно. И вы знаете, вот действительно, вот такие глаза большие, раскрытые. А что, правда? А так можно? Я говорю, а почему же нельзя? И вот вы знаете, мой вот этот опыт такого большого, да, социального служения и общественной нагрузки, он тоже сложился через личный, не совсем хороший опыт. В том плане, что когда я вышла замуж, у нас стали рождаться дети, я 8 лет первые, да, вот с тремя детьми была вот тотально погружена только в детей. А спустя вот 8 лет нашего брака, да, первых, я поняла, что я кроме курочки Рябы, вот в прямом смысле слова, уже ничего не помню. Хотя я по натуре такой человек, знаете, ну вот не было бы у меня семьи, я бы 100% карьеристкой была. Вот у меня просто такой характер. Вот. И слава Богу, что меня Господь погрузил вот в семью.
Правильно,
у меня, да, батюшка меня всегда так ограничивает. Так, ну-ка, остепенись-ка, Настенька, так вот сюда не надо, вот сюда иди, здесь можно, здесь нельзя. И я поняла, что мне выгодно слушаться мужа, потому что он видит мою нагрузку со стороны, которую я порой вообще не ощущаю. Это, знаете, вот когда женщина посидит какое-то время в декрете, а если длительное, она становится ненасытной в плане общения. Она может много говорить, она может не ощущать времени, когда она гуляет там, да, с подругой какой-то, потому что она действительно теряется в социальной вот этой сфере. Я помню, я выходила в магазин, и я вот готова была плакать вот от вот этой нагрузки, что все шумят, чего-то покупают, кто-то там ссорится. То есть, понимаете, я дома сижу, я знаю, что у меня там может радио работать, дети могут там мультфильмы посмотреть, дети там покричали, поплакали, все, тишина, все легли спать. То есть я привыкла к определенному режиму. И когда что-то внешнее по-другому складывалось, у меня начиналась паника. И я осознала, что так не надо жить. Так нельзя. Это нехорошо, когда ты выходишь в социум, и у тебя кружится голова. Это нехорошо. Вот. Нужно социализироваться. И, конечно, мы были молодой парой, да, которая тоже только вот вступила в какие-то родительские обязанности, права. Вот. И мы поняли, что нужно друг друга поддерживать. Вот если у меня, например, супруг хотел куда-то съездить, или у него какая-то командировка, я его спокойно отпускаю. Но в то же время, когда мне нужно куда-то съездить, он тоже скажет: «Настя, он без вопросов. Все, давай, я все там поддержу, и с детьми не переживай. Вот, поэтому очень важно разговаривать. Вот у нас, к сожалению, первые там 3-5 лет, вот я не умела, я все брала на себя. Батюшка занимался стройотрядом, они строили вот с моим свекром храм, восстанавливали в центре нашего города, были очень загружены, и вот я погрузилась в дом, в быт, и он меня чуть не съел в прямом смысле этого слова. Вот, поэтому здорово, когда женщина учится, когда она читает, когда она ходит в храм, когда община вокруг, когда есть какая-то социальная нагрузка, пусть даже совсем малюсенькая. Вы знаете, даже вот в моем клубе, да, вот есть женщины, которые проходят путь сейчас, который я прошла энное количество лет назад. И я могу им сказать там: Катюш, слушай, вот у тебя сейчас один сынок родился, доченька, сейчас третий сынок, да, у тебя. Давай, приходи-ка, вот тут у нас сейчас там будет чаепитие, у нас каждый месяц чаепитие происходит с девочками. Мы разговариваем, делимся книгами, рассказываем истории. Я, например, провожу мастер-классы по этикету с девчонками, там, на подарок. Подарок какой-то разыгрывается, да, или девчонки какую-то викторину проводят. Ну, то есть, понимаете, это на самом деле, вот ты просто идею дашь, она начинает жить, и она столько радости приносит окружающим. И это вот просто личный опыт. Мне его не хватало когда-то.
Ну да, сейчас вы так ярко этим делитесь. Я вот, готовясь к эфиру, мне коллеги тоже присылали, ну, я так сразу скажу, мои коллеги по пресс-службе, я иногда делюсь, вот, кто ко мне придет на эфир, они уже вдохновились вами, и про вас тоже. Спасибо. Разные ссылки начали собирать, и вот одна из ссылок, просто как дополнение к образу, вы еще занимаетесь... вышивкой
Гефсиманской
площаницы. Площаницы. Получается, вы узор вокруг самого лика делаете к иконам, да?
Да, это прямо вышивается облачение Божьей Матери. Это вот, знаете, на самом деле история очень давняя. Еще с начала 19 века, когда вот в Иерусалим, там есть храм, где находится вот этот список. Даже нет, это не список, а сама икона Гефсиманской плащаницы, оригинал, с которого как раз-таки делали списки. Приезжали, например, какие-то знатные женщины, да, купеческого рода, там какого-то дворянского сословия. И они ехали обратно в Россию с этими списками и в знак благодарности Божьей Матери вышивали вот эти вот ризы для Божьей Матери. Разные абсолютно. А икона сама Успение Божьей Матери. То есть основа — это Успение Божьей Матери, икона. И вот есть такая старинная техника вышивки жемчугом, золотом, вот этими драгоценными камнями. Вот, вышивается вот это облачение для Божьей Матери. Потому что у нас у каждой и у каждого есть за что ее поблагодарить, нашу Матушку Богородицу.
Вы, получается, уже не одну такую икону вот этим вот драгоценным жемчугом, да, в основном?
Да, вышивали. Жемчугом, бисером, вот, вышиваю, да, и я это делаю в дар любому храму. Вот сейчас я вышиваю для храма в городе Екатеринбурге, где я вот была тоже, слава Богу, у меня сложилась там добрая встреча, отношения с отцом Евгением Попеченко в том числе.
Да, замечательный батюшка, мы его,
да,
очень любим.
Вот, да, он благословил вышить икону для их храма. И я удивилась, я когда ехала в Екатеринбург на курсы к ним и поделиться опытом, и что-то взять от них, да, когда я приехала, зашла, вы не представляете, у меня был просто восторг. Это был храм Успения Божьей Матери. Я просто до речи потеряла, и сразу же вот у отца Евгения спустя вот какое-то время спросила благословения, чтобы вышить. У меня как раз лежит икона, которую я еще не вышивала, не расшивала, и вот он благословил. Да.
Еще одно направление, которое мы не успели затронуть, я думаю, что у нас эфира не хватит все-таки, но давайте все-таки скажем про это направление. Это курсы по уходу. Вы же недавно еще и взяли такую, можно сказать, функцию распространять.
Тоже вот так сложилось абсолютно знания. Случайно. Я специально не просилась никуда. Вот. И действительно, нам в епархии не хватало такого человека, который мог бы, имея все необходимые образования, преподавать и сестрам милосердия, и медицинским работникам, коллегам, да, вот эти курсы по уходу за больным. И так получилось, что у меня есть и высшее медицинское, и сестринское образование, и мои смежные профессии, массажисты и так далее, да. И я через вот прохождение обучения по социальной вот всей этой концепции, да, нашей Русской Православной Церкви, познакомилась с центром святителя Алексея.
Больница святителя Алексея.
Да, вот где я сегодня была в гостях, познакомилась со своим руководством очно, вот, они меня пригласили быть их преподавателем, потому что действительно направить в нашу епархию преподавателя, оплатить вот эти билеты, проживание.
Ну, удивительно то, что вы сами за счет спонсоров оборудовали кабинеты.
Вы знаете, это вот спонсоры, это вот те же самые мои драгоценные чудотворцы-подписчики, ну и, конечно, из моего города те люди, которые меня знают, вот купили мне кровать функциональную с Авито, но она полностью рабочая, да, одна кровать там уже была в Красном Кресте, вот кабинет мне предоставил глава нашего района, я ему безгранично благодарна, в безвозмездное пользование, Степанов Александр Геннадьевич, вот, и там, да, я сделала полностью кабинет со своими помощниками, закупила все от подгузников до, знаете, вот челюсти, на которой нужно показывать, как чистить зубы. Вот, ну, казалось бы, да, что тут такого? Мы не умеем чистить зубы, а знаете, сколько там нюансов?
Да-да. Машка, а скажите, пожалуйста, есть у вас мечта какая-нибудь?
Мечта. У меня на самом деле вот заканчивается одна мечта и начинается другая. Это вот, знаете, как миссия какая-то. Вот ты достиг одного, и ты понимаешь, что дна там нет. Там можно еще нырнуть. И вот эта глубина, она и есть для меня мечта. Вот просто развиваться, чтобы проекты жили, чтобы люди имели возможность помогать друг другу, потому что это потребность, одна из самых фундаментальных потребностей. Кстати, 15-я потребность человека, потребность в любви. Причем мы ее не только вот хотим получать всегда, мы хотим и отдавать. И когда вот мы приходим в больницу, да, служим, и мне какая-нибудь бабушка говорит: Настёна, подойди, вот ты ей там голову помоешь, расчешешь, она там тебе конфеточку из тумбочки достает, карамельку там какую-нибудь, когда ты сроду бы ее в магазине не купил, а ее нужно взять, потому что человек делится с тобой, он проявляет тебе заботу, любовь, потому что невозможно только быть потребителем, нужно еще и уметь отдавать, и вот они могут отдавать так, в силу своих жизненных обстоятельств, и это нужно принимать, это великий на самом деле дар.
Спасибо большое. Мы сегодня говорили с Анастасией Старцевой, сестрой милосердия, мамой семи детей, женой священника, руководителем благотворительных проектов в Иркутской епархии. Я очень рад, что удалось с вами сегодня пообщаться. Для меня большая радость то, что вообще вы есть, и то, что действительно так много у вас получается. Искренне восхищаюсь тем, как удается вот так замечательно реализовывать то, что Господь, собственно, от каждого из нас ждет. Дай Бог, чтобы как-то, мне кажется, этот пример может вдохновить многих, то, что вы сегодня рассказали. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание помогать, можно не только делать в Иркутске благотворительные проекты, эти проекты можно делать в разных регионах, можно присоединяться к тем, которые уже существуют. Можно позвонить по номеру 8 800 70 70 222, записаться в добровольцы в вашем регионе, вашей епархии, в вашем городе. Очень нужны добровольцы на Донбассе, добровольцы-ремонтники. Сайт помочьвбеде.рф и сайт синодального отдела по благотворительности дикания.ру, наши соцсети, дела церкви. Можно следить за всеми основными событиями в этой сфере, присоединяться к добрым делам. Это очень важно. Спасибо большое, Анастасия, еще раз.
Я тоже вас благодарю.
Всего спасибо. Доброго, до свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».